Благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень. Благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Мы верим, Отец, и мы с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, в Нем мы уже обогатились всем. В Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе за те великие способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. И прости, Отец, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление действию Твоего Духа и Твоей силе. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя Духом Твоим, дай направление мыслям, Духом Твоим, дай направление словам и помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты желаешь научить нас сегодня. И мы принимаем с благодарением и верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого присутствующего, каждого входящего, Духом Твоей премудрости и Духом Твоего откровения. И мы принимаем, что прямо сейчас ум каждого присутствующего, каждого входящего, да будет помазан Духом премудрости и Духом откровения к познанию Бога и Его путей во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением Иисус Твое помазание. Принимаем и благодарим Тебя за то, что мы имеем ум Христов, ум помазанный. Ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Я прошу Тебя, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они научились, они поняли, они приняли, и они не остались в невежестве во имя Иисуса. И я принимаю помазание на свой ум и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь формировать ход мыслям, ход словам, ход действиям. Спасибо Тебе за помазание. Я благодарю Тебя, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю Тебе, дух нечистый, оставь ум присутствующих и входящих во имя Иисуса. И я призываю защиту крови Иисуса на каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Я благословляю их и благодарю Тебя, Иисус, за то, что они будут научены Тобой, наставлены Тобой, и они не останутся прежними. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там сила быть свободным. И мы принимаем действие этой силы. Принимаем, Господь, и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас проливается свет и уходит всякая тьма невежества. Мы благодарны Тебе за свет великий на этом месте во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжаем с вами рассматривать, я считаю, очень важную тему, которая называется «Что мешает работе силе Духа Божьего через Слово Божьего». То есть мы продолжаем рассматривать учение Господа Иисуса, притча о сеятеле. И опять-таки, продолжая раскрывать значимость и важность этой притчи, я спрошу вас, что вы будете использовать, если вы находитесь в абсолютно темном помещении, для того, чтобы видеть, что вас окружает? Вы будете включать свет. То есть в данном случае это может быть фонарик, это может быть свечка, в общем-то, что-то, что будет воспроизводить свет. С какой целью вы это сделаете? Чтобы видеть. Чтобы видеть. Мы с вами находимся во время, когда нас окружает тьма. Мы с вами живем во время, когда в нашем уме еще недостаточно света. Опять-таки, в нашем духе его достаточно на вечность. Но наш ум еще нуждается в обновлении. Бог прекрасно понимал, в какой период времени будут жить те, кто примут Иисуса Господа. Бог прекрасно понимал, что в этот период времени будет столько разных учений, столько разных представлений о Боге, столько разного всего, что если у человека не будет светильника, если у человека не будет чего-то, урожденного свыше, исполненного Духа Святого, не будет чего-то, что поможет ему видеть, то это будет приводить к его трудностям. Да, конечно, Дух Святой в нас. Конечно, Дух Святой покажет. Но пока мы учимся быть ведомыми Духом Святым на том уровне, который будет позволять нам абсолютно безошибочно иметь развлечение, что истина, что не истина. Пока мы еще учимся быть ведомыми Духом истины, есть вещи, которые нам необходимы. В Писании написано, что закон был дан человеку, в данном случае участникам Завета, до времени пришествия семени. То есть есть миссия закона. Знаете, мы можем рассматривать как закон, как записанное Слово Божье. То есть миссия записанной воли Божьей. А есть миссия Духа Святого. Одно другое не убирает ни в коем случае. Есть то, что я могу узнать, истинно оно или нет, рассматривая это в свете записанного Слова Божьего. А есть то, что я могу узнать в свете свидетельства Духа Святого. И то, оно важно, и оно необходимо. Поэтому мы, как граждане Царствия Божия, мы имеем светильник в Духе, и Бог хочет, чтобы мы поставили светильник в голове посредством записанного Слова Божьего, посредством знания Его воли. И то, и другое должно быть. И к чему я это все подвожу? Есть определенные события, которые происходят в жизни человека. И человеку нужно сориентироваться, что это за событие, какова его причина и какова его цель. От кого это событие исходит и чего мне ожидать? И если человек не возьмет в свои руки светильник, если человек не возьмет светильник Божий, то в целом разные голоса из этого мира могут человека привести через это событие к каким-то неприятностям. Поэтому Бог в лице своего Сына в Писании записал или дал определенные учения, которые называются «Царствие Божье подобно». Каждое из учений выполняет определенную миссию в жизни участников Завета. Но одно учение Иисус обозначил особенным образом. И Он сказал, что если вы не понимаете этого учения, вы не можете понять ни одного. В целом это учение я могу назвать «духовные очки». В целом это учение, притчу сетеля, могу назвать «Божий светильник». В целом это учение, в свете которого видно, я отмечаю, как и используя что действует Бог в своем царстве. Как Он действует, что Он использует, с какой целью Он это делает. В целом, это учение также открывает или делает очевидным, как и используя, что делает сатана, и с какой целью он делает то, что делает. В целом, когда я включаю этот светильник, я вижу дела Божьи и могу анализировать, и я вижу дела сатаны и могу анализировать. В целом, включая этот светильник, я могу увидеть, где я нахожусь. Кого я слушаю, кого я не слушаю, и могу увидеть, чего мне ожидать. То есть этот светильник, который дал нам Господь Иисус, Он дал с целью, чтобы мы не оставались во тьме. В Писании написано, кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что свет с ним есть. Это учение – это светильник, это учение – это духовные очки, это учение помогает рожденному свыше, участнику завета, не устраивать со своей жизнью эксперимент. Это супер важное учение. И я рекомендую каждому участнику Завета иметь откровение по этому учению. В этом учении три участника. Я напомню некоторые основные. Первый основной участник – это Бог. Потому что сам это учение – это есть Его благоволение, это явление Его воли. Второй участник – это человек. И третий участник – это дух Антихриста. Предметом этой притчи, или цель, или то, вокруг чего это учение формируется, это воля Божия, записанная и реченная воля Божия. Мы называем ее обетование, можно сказать клятва. Можно сказать обетование, утвержденное клятвой. В Иисусе Христе все обетования дай аминь. То есть каждое обетование – это воля Божия. Как мы можем еще назвать любую волю Божию? Радостная весть. То есть любое Божье обетование – это радостная весть. То есть любое Божье обетование можно назвать Евангелие. Любое Божье обетование можно назвать Слово веры Божьей. В Писании написано, что эта притча, она притча о сеятеле Слова. В данном случае сеятель Слова – Бог. Он посеял Слово. В притче о сеятеле, конечно, используется больше ударения, идет момент сеяния Евангелия, радостной вести о грядущем спасителе и спасении. Но мы эту притчу можем использовать к любому обетованию. То есть вы берете обетование. То ли оно с исцелением, то ли оно с восполнением ваших нужд. Что вы делаете с этим обетованием? Подражая вашему Богу, вы сеете его в свой дух. Как только вы сеете его в свой дух, Слово Божие оживает. Я имею в виду, оживает притча о сеятеле. Вы приводите в действие эту притчу, как только вы становитесь ее участником. Есть момент, когда вы можете просто знать эту притчу. О, брат Олег, я знаю эту притчу. Но когда вы берете Слово Божие, обетование, и сеете в свой дух, Царство Божие оживает. Вы начинаете становиться участником этого процесса. И если вы четко будете для себя знать все детали этой притчи, то вы сможете отследить, где вы находитесь, с кем вы соприкасаетесь, кто вас атакует, чего ждать. В целом вы можете проследить все, что вы находитесь. Это все равно, что как вы едете на машине по Киеву. Если вы не знаете хорошо улицы, повороты, перекрестки, все-все-все, то есть огромная вероятность, что вы доедете, в лучшем случае, вы доедете через неделю. Но если вы все знаете, вы даже можете сказать, через сколько вы приедете. Я буду на месте через 5 минут. Да вы что? Да вы же не знаете. Это я знаю. Вот это притча о сеятеле. Притча о сеятеле делает вас знающими духовный процесс. Я делаю ваше ударение. Проведите время, получите откровение по этой притче. Она сделает вас сведущим в царстве. И вы начнете видеть, как и что делает Бог, с какой целью Он это делает. И вас больше никто никогда не ведет в заблуждение, что Бог будет использовать что-то, что идет вразрез с этой притчей. Потому что на сегодняшний день теория о том, что Бог использует сатану, то в этой притче ну, никак не соприкасается Бог и сатана. Никак они не в партнерских отношениях, чтобы для того, чтобы что-то делать с человеком. Притча о сеятеле – это враг человеческий. И всегда занимайте такую позицию. Я имею в виду такую позицию, что у Бога ничего общего с сатаной нет. Иначе вы не сможете ему противостоять. Вы всегда будете думать, что это определенный Божий промысел. Займите жесткую позицию. Хорошо, итак, мы рассмотрели некоторые основные моменты. Я вам напомнил об этой притче. Хорошо, давайте мы рассмотрим или напомним себе, что мы уже рассмотрели. Мы с вами рассмотрели три вида почвы. Сегодня мы завершающий инструмент рассматриваем. Завершающую почву и завершающий инструмент. Не, сегодня еще не завершающая почва, а третья по счету почва, тернистая почва. И мы сегодня смотрим завершающий инструмент сатаны. Мы с вами отметили уже четыре инструмента сатаны. А ну напомните мне первый. Скорбь. Второй. Гонение. Третий. Заботы века сего. Четвертый. Обольщение богатством. Вы должны выучить все пять наизусть. Это вам надо. Почему это вам надо? Что в целом, соприкасаясь с определенными процессами, которые происходят вокруг вас, вы могли и эти процессы разбить на группы, сориентироваться для себя. Вы должны быть очень профессиональными в этих вопросах. И если вы собираетесь стать участниками целенаправленных процессов, а это значит целенаправленного сеяния и целенаправленной жатвы и целенаправленного распределения урожая, вам придется стать профессионалами в этих вопросах. И я делаю на это особенное ударение, потому что дилетантский подход в отношении к сеянию, жатвы, полива, уборке урожая, распределения не получится. Не получится. Здесь нужен духовный профессионализм. Потому вы как духовные аграрии, вы должны знать эту притчу. Во всяком случае, понимать детали и знать, что как происходит. Сегодня мы с вами рассмотрим следующий инструмент сатаны. Это другие пожелания. Хотя звучит оно не как инструмент, и звучит как-то так, где там сатана, то сегодня вы увидите, этот инструмент, хотя он и звучит как-то безобидно, другие пожелания, на самом деле он такой же опасный, как и все предыдущие. Ну, во всяком случае, опасный для тех, кто дает ему место. Я хочу снова прочитать Марка 4 глава, 18-19 стих, где об этом инструменте и говорится. Посеянное в тернии означает слышавших слово, Евангелие, обетование, клятву, можно подставить сюда, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, это то, что мы будем сегодня рассматривать, входя в них. Хорошее слово. Заметьте, что они сделали? Вошли. Входя в них, заглушают слово. Заметьте, они не заглушают ихнюю жизнь. Они не заглушают то, как те думают. Они заглушают то, на что человек поставил свое упование. Он посеял обетование в свой дух. И он ожидает от него урожай. И здесь написано, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем другие пожелания. Для того, чтобы рассматривать этот инструмент сатаны, нужно вернуться к тому, что поможет нам его увидеть. Здесь надо вооружиться. Чтобы увидеть этот инструмент, нам нужно вернуться к пониманию завета. Именно к пониманию завета. Если вы заключили завет с Иисусом, приняв его своим Господом и Спасителем, то ваш завет скорее не является заветом. Я хочу объяснить некоторые вещи. Вы приняли Иисуса своим Спасителем и своим Господом. Тем самым вы стали участником завета между Сыном Божьим и Богом Отцом. То есть вы не заключили отдельный завет с Иисусом, а у Иисуса завет с Богом, с Отцом. Нет. Через Иисуса вы стали участником завета с Богом. Покамись вы в Иисусе, покамись вы в Сыне Божьем, вы участник завета. А теперь немножко забегая вперед, скажите, ваши ошибки могут отменить существование этого завета между Богом и Сыном? Совершенно верно. Я хочу, чтобы вы просто для себя это понимали. Поэтому ваши грехи или ваши ошибки, они не могут отменить этот завет. А теперь скажите мне, я хочу немножко еще забежать вперед, так, чтобы положить хорошее основание. Завет между этими двумя личностями. Может ли хоть одна из этих двух личностей, Иисус, Сын Божий, Спаситель и Господь, и Бог Отец, может ли хоть одна из этих личностей согрешить? Нет. Во всяком случае, они никогда этого делать не будут. Скажите, в ихнем завете есть необходимость наказания за грех? Нет. А в ихнем завете есть необходимость записывать, что если нарушишь, проклят? Нет. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Вы стали участником этого завета, вы не стали участником другого завета. Потому Писание говорит, что этот завет, он построен на лучших обетованиях. На лучших обетованиях. То есть по этому завету в наказании за грех нет необходимости. Правда, подождите. А если я согрешил, то вы просто вывели себя из этого завета. То есть представьте, что мы сидим в комнате, где есть все блага. Но для того, чтобы лишиться этих благ, нужно просто выйти из этой комнаты. Вот это есть нарушение завета. Брат Олег, подождите, а если я вышел из этой комнаты? А вот там как раз действует закон греха и смерти. То есть вы должны понимать, что вы никогда не можете остановить завет. Вы никогда не можете его отменить. Вы никогда не можете его дополнить. Вы никогда его не можете переполнить. Вы вообще в отношении ничего его не можете сделать такого, чтобы он потерял свою силу. Единственное, что вы можете сделать, это сами через какие-то свои ошибки вывести себя из него. Брат Олег, а что тогда мне остается? Наша задача, как детей Божьих, научиться им пользоваться. Вот где основная изюминка, что вы учитесь пользоваться заветом двух личностей. Вы просто заходите в этот завет и находите свое место и пользуетесь благами, которые вам доступны в Сыне Божьем. Потому что есть то, что по завету принадлежит Господу Иисусу. И если это принадлежит Ему, а вы Его подданы, то оно принадлежит и кому? И вам. Другое дело, в вашем уме, возможно, вы этого не знаете. Другое дело, вы не знаете, возможно, как это принять, как это распределить, как этим пользоваться. Но мы потихонечку с вами узнаем, что через драгоценное обетование этого завета нам доступен божественный образ жизни. Потихонечку мы узнаем, что для того, чтобы обетования были действенны, стали работать, производить что-то, эти обетования нужно вкладывать в уста и в сердце. То есть мы с вами узнаем определенную стратегию, как жить по этому завету сверхъестественных способностей. И, естественно, изучая этот сам процесс, мы с вами дошли до того, что понимаем, что как только мы используем обетование, есть тот, кто мешает, старается, прилагает все усилия, чтобы мы не получили результатов по этому завету. Почему? Он знает, что если мы получим результаты, то этот мир больше никогда не сможет нас контролировать, удерживать. И даже если в мире что-то происходит, вам настроение уже не портится. Почему? Потому что вы живете над миром. Над этим миром. Вы живете по завету, который намного сильнее и могущественнее, чем естественный физический мир. Через эти драгоценные обетования мы становимся причастниками божественного образа жизни. Иисус явил божественный образ жизни. Его не ограничила прозрачная вода Галилейского моря. Его не ограничил ветер или шторм. Иисуса не ограничивало отсутствие финансов при необходимости уплаты налогов. Иисус вообще ничего не ограничивал. Он являл божественный образ жизни. И он не только его явил, он заключил завет и сказал: ребята, а теперь это доступно вам. Узнавайте все, что вам надо, применяйте и пользуйтесь. Поэтому мы с вами рассмотрим очень практические учения. И опять-таки, для того, чтобы увидеть другие пожелания, нужно осознавать, что мы участники этого завета. Следовательно, как только мы стали участниками этот завет становится базовым договором, регулирующим все последующие наши отношения с кем-либо. То есть, как только, я приведу такой пример, как только вы заключили брачный завет со своим мужем, или мужчина заключил завет с женщиной, этот завет становится документом, регулирующим все последующие их отношения. Все отношения, которые производят или происходят вне этого завета, должны быть обязательно на базе этого завета. Представьте, что мужчина заключил завет с женщиной, брачный завет, ну так их называют. А потом, скрывая от своей жены, заключает еще с кем-то брачный завет. Как следующий брачный завет будет называться? Грех, грех. А почему он называется грех? Потому что он заключен в нарушение уже существующего договора. Следовательно, брачный завет регулирует отношения этого человека со всеми остальными людьми. Есть завет, который есть между вами в лице Иисуса, в вашем лице, в лице Иисуса, вы одно целое, и между Богом. Этот завет является заветом, регулирующим отношения сторон. Значит, и отношение ваше с Богом, и отношение Бога с вами. Но этот завет также является договором, регулирующим ваши отношения со всеми вас окружающими людьми. Если ваши отношения со всеми окружающими вашими людьми идет вразрез с записанным заветом, вы становитесь нарушителем. Нарушителем именно вот этих заветных отношений. То есть вы начинаете заключать заветы. Почему народ Израиля Богом был периодически называем блудница? Потому что они начинали действовать вразрез с существующим заветом, брачным заветом. И Бог называл: то, что вы сделали, вы сблудили. Вы сблудили с тем народом, вы заключили завет с тем, кто разрешал вам заключать завет с тем, блудница. То есть Бог имел право на основании брачного завета назвать их действия незаконными или прелюбодейными. Поэтому сейчас я вас подвожу к этому пониманию, что сам завет, который был заключен в свое время между Богом и Авраамом, потом этот завет перешел между Сыном Божьим, Господом и Иисусом, и между Богом Отцом. Потом в этот завет каждый, кто принял Евангелие, радостную весть, вошел, он стал участником этого завета. То есть мы являемся участниками завета, заключенным между Иисусом, Сыном Божьим, и между Богом. Для нас это говорит о том, что все последующие действия каждого из нас должны быть в соответствии с существующим заветом. То есть вы поймали основную мысль. что все последующие действия участника завета должны быть в соответствии с уже существующим заветом. Мы называем это Новый Завет. Поэтому в Новом Завете есть разные статьи завета, которые говорят о том, что нам позволительно, а что непозволительно. Что мы можем делать, а что не можем. Что нам должно делать, а что нам не должно делать. Что для нас грех, а что для нас не грех. В целом этот завет показывает, как вам оставаться в благословении. То есть, если на рубильнике написано «не влезай, убьет», то это не потому, что вас ограничить, что вас сохранить. И если Бог говорит «нельзя этого делать», то это не потому, чтобы вас контролировать. Это чтобы благословения в вашей жизни действовали беспрепятственно. Потому есть тот, кто провоцирует вас делать что-то, что будет идти вразрез с договором. Вразрез с договором. Вы слышали такие выражения? Если нельзя, но очень хочется, то можно. В целом это само по себе раскрывает провокатора, который слово «нельзя» представляет как «ну, это еще ничего не значит». Ну, очень же хочется. А слово «нельзя» – это слово закона. «Нельзя». Точка. Потому есть то, что нельзя. В целом я подвел вас к более глубокому пониманию «другие пожелания». Теперь я даю определение слова «другие пожелания». Что такое «другие пожелания» как инструмент сатаны? «Другие пожелания» – это желание человека, идущие в разрез, записанные в завете воли Божией. Это желание человека, я дальше все объясню, не торопитесь, идущие в разрез, записанной волей в завете. Воля Божия в завете. Давайте здесь немножко более конкретизируем. Потому что, когда я говорю о желаниях человека, идущим в разрез записанной волей Божией, то в Библии дается этим желаниям почти, ну, ясное, понятное определение. В Библии желания, идущие вразрез с волей Божией, названы похотью. То есть я могу сказать, желания, идущие вразрез с волей Божией. А могу сказать слово похоть. То есть, когда Иисус учил в притче о сеятеле, он бы мог последним инструментом сказать просто похоть. Похоти, входя в них, заглушают слово. Но Иисус использовал фразу, которая делала ударение на завет, потому что слово похоть не делает ударение на завет, а другие пожелания делают ударение на завет. Поэтому мы с вами рассматриваем слово «другие пожелания», и для того, чтобы развернуть понимание этого, мы будем рассматривать слово «похоть». Потому что слово «похоть» само по себе тоже удивительное. Давайте я объясню вам слово «похоть». Откуда оно берет свое начало? Чтобы вам тоже было понятно. У каждого человека есть потребности. Есть физиологические потребности. Есть потребности, как живущего в определенном обществе. Когда вы создали семью, у вас появились еще потребности, которые связаны с семьей, дети, другие потребности. То есть у каждого человека есть разного уровня потребности. В самих потребностях ничего плохого нету. Можно назвать эти потребности как желания. То есть у вас есть желания, которые, скажем так, вытекают из потребностей. То есть у вас есть желание кушать. Скажите, желание кушать – это потребность? Да, вы бы согласны и не кушать, если можно было бы жить и не кушать. Но это желание. Не сколько желание, сколько потребность. Поэтому можно сказать, что это и желание кушать, а на самом деле это потребность. Вы скажете, брат Олег, ну как эту потребность, это желание, как оно может быть похотью? Объясняю, будьте внимательны. Если это желание или это потребность может на вас влиять так, что вы можете на кого-то обидеться, на кого-то закричать, с кем-то поссориться, с кем-то быть в конфликте из-за еды. Допустим, жена вам поставила тарелку, положила ложку, а сама где-то пошла. И вы сидите за столом, мужчины, допустим, и ждут. 5 минут ждут, 10. А у жены как раз там процесс по телефону. Уже борщ закипел, уже кипит борщ, и уже булькает не только борщ. Потому что пришел с работы муж, допустим, хочет кушать. И вдруг крышка не у кастрюли. Есть. И он встает и идет и начинает кричать. Что здесь происходит? Выявляется на самом деле, как эта потребность контролирует душу, я скажу, ум этого человека. На самом деле этот человек не просто любит хорошо покушать, это нормально, а этот человек еду кушать сделал уже давно похотью. Она обладает его душой. Я не говорю, что она все, она уже его полностью контролирует. Нет, но она обладает его умом. Она контролирует его. Она может говорить ему, как громко говорить, как говорить, о чем говорить. То есть, казалось бы, но как эта пища может стать в конфликте между двумя людьми, созданными по образу и подобию Божьему? Вот это и есть момент похоти, вот это граница похоти. Что если из-за еды человек может обидеться, поругаться, поконфликтовать или еще что-то, на самом деле еда – это похоть. Давайте посмотрим к одежде. Простой возьмем пример одежды. Допустим, жена, ей нравится, там женщине нравится какое-то там ее платье. А муж взял это платье, ну, ему надо было там протереть в машине двигатель. Висит. Что это такое? Че? Никто не успел отозваться. Взял и протер двигатель. И, конечно, жена приходит, смотрит. И она это платье завязала бантиком на горле. Допустим. Что это такое? По сути дела, то, что он сделал, да, он должен попросить у нее прощения. С другой стороны, конфликт между двумя личностями, созданными по образу и подобию Божьему, на таком уровне, оно уже о чем-то говорит. То, что он сделал, конечно, это неправильно. Это неуважение по отношению к жене. Но все равно оно не является поводом. Да, оно теперь стало для него ответственностью купить 3 платья. То есть можно как-то дипломатически вывести это. А теперь ты должен 3 мне. Сам виноват. Вот. Но это не повод для того, чтобы устраивать конфликт такого уровня, который в целом приводит к проявлению не того духа. Но если это проявляет не тот дух, крики, ссоры, конфликт, это говорит о том, что это платье или одежда – похоть. Я могу вам перевести так самые простые детали, самые мелочи. У кого-то похоть в работе. У кого-то похоть к дому, у кого-то похоть к мебели, у кого-то похоть, может быть, к полам. То есть по его полу вы не пройдете босиком или в обуви. Все, он разорвет на части вас. Только в тапочках и только в соответствующее, чтобы это была подошвочка. То есть многие такие вещи. Как бы, знаете, мы вроде бы и не слышали никогда о таком, а на таком есть. Я объясняю просто, чтобы вы понимали, что похотью можно назвать все, что обладает человеком. Из потребностей. Потребностей много, самых разных. Но если потребность обладает человеком, это похоть. Поэтому мы можем дать такое определение похоти. Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая духом человека его потребность тела. Похоть не действует сразу. Писание говорит, похоть зачав. Похоть зачав рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Это Якова 1 глава 15 стих. То есть мы видим, что у неконтролируемой потребности есть вполне определенная цель. Брат Олег, подождите, а откуда у человека появляются вот такие проявления, которые не Божьи? Это необновленный ум, если мы говорим о рожденных свыше. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, ее цель – украсть, убить и погубить. Ее цель – постоянно держать вас в конфликте с записанной волей Божьей. И если человек не обновляет свой ум, то он может очень даже быть во власти потребностей. Почему? Потому что он не обновляет свой ум. То есть он вроде бы телом зрелый, а умом еще младенец. А дети, они будут драться за игрушки. Драться за то, что для них ценно. Сегодня для них это ценно, и они готовы убить. А завтра они выкинут эту игрушку, она им не надо. Но на тот момент, это была ихняя похоть. Хотя она ничего не стоила. Я его показываю как разные стороны, как можно избежать конфликтов. Просто избежать. Но для того, чтобы его избежать, человек должен стать ценней всего материального. Если мы собираемся подражать Богу, то Иоанна 3:16 должно быть свидетельством для каждого из нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Если Бог возлюбил и отдал, то вы будете готовы. Если вы не готовы, то есть вероятность, что что-то может стать похотью. Не, я не говорю, что делайте это специально. Я говорю о том, что если происходит что-то так, то ни в коем случае не делайте это поводом для ссоры, конфликта и конца света. Конца света не будет, будет конец тьмы. Я вам показываю эти вещи, чтобы вы понимали, что у похоти есть вполне конкретная цель. Лишить Духа Божьего в вашей жизни свободы. Давайте я приведу вполне конкретный пример. Давид. Вы знаете, что есть в Библии история, где Давид, гуляя, скажем так, по балкону, прогуливаясь, увидел женщину, купающуюся в доме напротив. И у него появились определенные желания. Скажите, эти желания, они противоестественные для мужчины? Нет. Мы говорим, что он даже не был рожден свыше. То есть желания не противоестественные. Но то, как начал действовать Давид, оно шло вразрез с волей Божьей. То есть мы с вами отметили, что другие пожелания – это желания, которые идут вразрез с волей Божьей. То есть, пока мисс у Давида было просто желание, это не была проблема. Но когда Давид сказал, пойдите и приведите ко мне эту женщину, это уже было поведение похоти. Он не контролировал себя, хотя знал, что по закону он не имеет это право. Но похоть преобладала. И похоть зачав родила что? Грех. А грех вел к смерти. То есть мы видим, что в этом примере, который я рассматриваю, только что с вами говорю, я не читаю эти места Писания сами. В этом примере Давид согрешил. Но подождите, что побудило Давида согрешить? Похоть. Похоть. В целом, которая начиналась с определенной потребности, которую он не стал контролировать. А если проанализировать в свете притчи о сеятеле, то что это было? Другие пожелания. Подождите, а что делают другие пожелания согласно притче о сеятеле, входя в них? Подождите, а что, входя в них, они делают? Заглушают слово. То есть, входя в Давида, было заглушено слово закона. То есть Давид буквально на какое-то мгновение стал слепым и глухим. Он не слышал закона. Закон для него был выключен. Он выключился. И как только выключился закон, Давид сразу стал делать ошибки. Это была ошибка за ошибкой. Вначале он прелюбодействовал, потом он убил, он стал слепым и глухим для закона. И он стал делать ошибки за ошибки, в целом, которые родили целую серию ошибок. Заметьте, он даже не каялся. Вот сколько была Версавия беременна, он не каялся. Он не исповедовал это как грех. Он не рассматривал это как грех. Он был слепой. До тех пор, пока месть к нему не пришел пророк Божий и не обличил его во грехе. И заметьте, как только был обличен во грехе, пелена пала, он сразу покаялся. Я просто хочу, чтобы вы понимали, как действует похоть. И как действуют другие пожелания? Казалось бы, безобидно, но они делают слепыми и глухими. Они делают человека неспособным видеть свои последующие ошибки. Это очень серьезный момент. Когда вы становитесь на Слово Божие, стоите на обетовании, благодарите Бога, стоите в вере, И вдруг у вас появляются какие-то желания, которые идут вразрез с волей Божьей. И вы, не придавая этому особенного, что здесь особенного, совершаете какой-то поступок, который есть действие похоти. Похоть, зачав, рождает грех. И вы уже ослеплены, и вы уже забыли, что вы стоите на обетовании. И вас уже уносит в сторону. И вдруг спустя какое-то время, когда уже наступает проблема, как Писание притчи о любящем отце говорит, пришедший в себя, вдруг вы приходите в себя, что вы уклонились от того, о чем вы верили Богу. И там начинается покаяние и возвращение. Я хотел бы, чтобы каждый из нас научился эти вещи отслеживать и каяться быстрее, чем приходит какая-то кульминация. То есть, как только вы поймали себя на том, что вы пошли вслед за другими пожеланиями или желаниями вразрез с волей Божией, сразу кайтесь. Не дайте этому процессу развиваться и приходить к какой-то кульминации, как у Давида, пока месть не пришел Нафан. Не дайте возможность вашей ошибки привести вас к плодам. Какой плод? Вы знаете, там еще даже не дошла до плода. Нет, там были плоды. Эти плоды потом сильно отражались на жизни Давида. Но основная цель антихриста, послушайте внимательно, было не Версавия. Не сам Давид. И даже не его дети. Основная цель это было угасить Дух Божий в жизни Давида. Так как именно Бог помазал Давида вести народ Израиля к реализации определенного промысла. Дух Божий – это была основная цель. Как Дух Божий был угашен в жизни Саула? Он просто приступал волю Божию. Другие – пожелания. А они были одним за одним, сплошные. Он настолько был ослеплен другими пожеланиями, что он уже делал грех, даже того не замечая. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это серьезный инструмент. И очень легко приходить к другим пожеланиям в жизнь человека, который не знает волю Божию, который не знает записанную волю Божию. То есть чаще всего этот инструмент, если так немножко проанализировать, проявляется именно в жизни младенца. То есть младенцы, а мне так хочется. Но подожди, в Библии же написано. Ну а что Бог не знает, что я еще и ням-ням-ням. Он еще ведет себя как младенец. Ну, ты не можешь так делать, это ж приведет тебя к греху. Ну, а что еще? Ну, я покаюсь. То есть младенец, он еще захвачен определенными потребностями. Эти потребности еще выше для него, чем отношения с Богом, ценней. Ну, ему еще это, оно свежее в голове еще, оно свежее в его жизни, его тело еще свежесть переживает этих всех похотей, и он еще живет этим. Поэтому инструмент «Другие пожелания» в жизни младенцев, он проявляется очень легко. С младенцем сложно строить какие-то большие планы. Поэтому, когда вы имеете дело с младенцем, всегда будьте готовы сами доводить дело до конца. Потому что у младенца быстро приходит откровение. Сегодня он получил откровение, что он должен с вами следовать по помощи вашему плану. И вы уже тут начинаете составлять для него программу, где его часть, а он уже утром приходит. Вы знаете, я получил свежее откровение, что мы с вами уже закончили программу. Я говорю, мы еще не начали. Ну, Бог мне сказал. И пошел. Он младенец. У него всегда другие пожелания. Другие. Опять-таки, не надо обижаться на него. Он младенец. Он младенец. И вы должны осознавать, что это младенчество становится хорошей платформой для действий других пожеланий. То есть он приходит на собрание, слушает Слово Божие, говорит «Аминь», молится в согласии с группой людей, держится за руки. «О Господи, да будет воля Твоя, и я сохраню это Слово, и я буду идти с этим Словом». Но это до обеда понедельника. Понедельник после обеда, он уже двигается в другую сторону. У него уже другие планы. Это не в обиду говорится. Это просто вам раскрывается сама картина того, что когда вы имеете дело с людьми, и если вы будете очень внимательны к определенным процессам в притче о сеятеле, вы сразу сможете ориентироваться, с кем вы имеете дело. И естественно, исходя из этого, сможете и уровень ответственности давать. Я не думаю, есть смысл ответственность давать ребенку, как человеку, которого действительно должен серьезное какое-то дело делать. Другое дело, вы можете пропустить его через определенный эксперимент, чтобы он сам увидел, где он находится. Ты говоришь, что ты большой? Конечно. Ходи сюда. И он туда заходит и оттуда вылазит. Все, он уже понял, где он находится. И говорит, ну что? Ну что ж, я старался. И все. И вы ему помогли подняться, сказать, поправили памперс, давай будем начинать верным малым. Придем к большему, все. Если он не захочет, все, значит, пусть еще побегает в памперсе. Разные есть дети Божии. Но очень важно, чтобы вы себя тоже могли пропустить через это и посмотреть, кто вы. Потому что у вас тоже есть другие пожелания. И, возможно, вы скажете, брат Олег, я уже стою в вере 5 лет за решение этого вопроса. Почему не решается? Но я же не могу у вас сейчас прямо срез сделать, вам найти, что там действует свободно, а что не свободно. Но в целом, если посидеть, пообщаться, то через какие-то эти, через дар слова знания, можно увидеть. Можно увидеть. Детей они обычно сразу заметны. Я имею в виду тех, кто пускает другие пожелания. На сегодняшний день язык выдает большинство. То, как люди разговаривают, то, как они поступают, оно выдает сразу все наружу. Итак, мы с вами обозначили, что такие другие пожелания. Желания, идущие вразрез с записанной волей Божией, это другие пожелания. Другие пожелания чаще всего являются проявлением неконтролируемой, неуправляемой потребностью человека, а именно его тела, то есть похотью. То есть я могу сказать другие пожелания, могу сказать похоть. Я вам выдал по максимуму эту информацию в целом, чтобы вы имели представление об самом этом инструменте. Это не говорит, что это сильный инструмент, но это говорит о том, что для младенцев это сильный инструмент. В целом этот инструмент всегда выявляет уровень зрелости рожденного свыше человека. Если человек позволяет своим потребностям обладать собой, значит он младенец. Брат Олег, подождите, вы хотите сказать, что моему мужу, которому уже столько лет, он младенец? А вы про тело говорите или про что? Никогда не оценивайте зрелость человека, исходя из возраста его тела. Зрелость человека определяется способностью брать на себя ответственность за других людей и нести эту ответственность в зависимости от ничего. Если человек не готов брать на себя ответственность за другого человека и нести эту ответственность, независимо ни от чего, значит он еще не зрелый. Значит, кто-то несет его. По-другому никак. Так установлена, так мудрость Божия. Хорошо, итак, мы с вами рассмотрели посеянное в тернии. Посеянное в тернии. Я хочу с вами небольшой провести, знаете, как подведение итогов в целом по 5 инструментам. Скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатства и другие пожелания. 5 инструментов сатаны мы с вами увидели из Писания. Теперь давайте для себя проанализируем. Какова же действительно причина, что эти 3 группы людей, это при дороге, это на каменистой и это терни, какова причина того, что эти 3 группы людей не получили урожая в своей жизни? Давайте немножко проанализируем. Давайте зададим себе такой вопрос. Может ли быть причина в Боге, почему у них нет урожая? Значит, говорить о том, что причина в Боге или это Бог виноват, мы не можем. Конечно, нет. Потому что касается со стороны Бога, Бог дал обетование. Его воля, чтобы урожай был. Можем ли мы сказать, что причина в семени, в Слове Божьем, которое Бог послал сынам Израилю? Нет, оно сеялось во всех, оно нелицеприятное. На каждом Слове Божьем пребывает Дух Божий, который может произвести все, что говорит Слово Божие. Будьте сейчас внимательны. Можем ли мы сказать, что причина, даже причина в духе Антихриста? С одной стороны, вроде бы да, а с другой стороны, вроде бы нет. Почему? Потому что Иисус дал нам власть над этим падшим духом. и сказал: не давайте место дьяволу. Возникает вопрос, брат Олег, если не в Боге, если не в семени, если не в сатане, тогда в ком? Если посмотреть притчу о сеятеле, то мы можем видеть, что именно владелец почвы является основной причиной. Именно его отношение к семени, его отношение к проявлению пяти инструментов в целом стало определяющим. Я думаю, что если у вас закрытая дверь, то в вашу квартиру собака не забежит. Брат Олег, а вдруг Бог допустит? Ну, конечно, оно звучит смешно. Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Если вы не позволите ни одному из этих инструментов проникнуть в свой дух, они ничего не могут сделать. Потому что все они направлены действовать с целью проникновения. И если они не проникают в ваш дух, они ничего сделать не могут. Ничего. Поэтому в целом основная причина, почему обетования не работают, основная причина, почему обетования не приносят стократный урожай, как об этом говорится в притче, причина всегда одна – владелец почвы. Опять это младенчество, опять это нерассудительность, отсутствие обновления ума, а там уже другие моменты. Но в целом всегда владелец почвы. Значит, кому нужно работать над тем, чтобы был плодовитый человек? Ему над самим собой. В этом и есть вся простота. Что Бог все так установил, что именно ваша прилежность определяющая для вас. То, насколько вы будете прилежными в этом вопросе, настолько вы будете плодовитыми. Это вам нужно в первую очередь. И, конечно, в вашем уме уже есть определенная занятость, которая, расставляя приоритеты, показывает это. Ну, успеем. Вы уже заняты. Вы уже заняты. Брат Олег, подождите, подождите. Если мы уже заняты, то это относится к заботам века сего. Молодцы. Вы уже можете разложить это. Но я говорю сейчас в целом, что для того, чтобы иметь такое четкое представление, как быть целенаправленно плодовитым, нужно иметь четкое понимание, ясное понимание для себя, по какой причине что происходит. Если у меня есть такое ясное понимание, я могу взять обетование, вложить его в свое сердце с благодарением, поливать его каждый день с благодарением. И когда вокруг меня начинают происходить какие-то события, я могу сразу дать классификацию. Ага, вот это этот инструмент, ага, а вот это этот. Понятно. То есть я уже могу давать оценку, что против меня выступает в этом случае. И, естественно, я, имея эту оценку, я могу сразу свое поведение вывести на тот уровень, как мне необходимо вести, чтобы не дать место этим инструментам проникнуть в меня. Если я вижу, что у меня появляются какие-то желания, идущие вразрез с волей Божией, я уже понимаю. И если я вдруг где-то допустил такое желание, то следующее, что я делаю, каюсь сразу. И если я где-то допустил какой-то еще инструмент, каемся, разбираемся и идем вперед. Вы уже знаете, с чем вы работаете. Вот это очень важно вам увидеть. Очень важно. Но я хотел бы, чтобы вы сейчас были очень внимательны. Потому что на этом учение не закончилось. Притча о сеятеле – это не сама притча только. Это вся Марка 4 глава. А теперь вы уже услышите, что говорится дальше. Слушайте сейчас внимательно. Я вас к этому подводил. Потому что сейчас вы кое-что увидите. И сказал им, когда закончил учить притчу о сеятеле. Для того ли приносится свеча, а теперь я дам вам расширенную трактовку. Для того ли приносится слово, для того ли приносится Евангелие, для того ли, то есть Бог задает вопрос. Для того ли я сделал все обетования в Сыне Божьем, да и аминь, для того ли была пролита кровь, которая сделала доступным Царствие Божие на земле, как на небе? Для того ли я дал людям Слово Божье, чтобы поставить ее под? сосуд. Спрятать, забыть, отложить в сторону. Завтра, послезавтра, ну, в следующий раз. Или под кровать. Для того ли приходит Слово Божие на землю, чтобы оставить его и ничего в своей жизни не менять? Для того ли даны обетования, чтобы не начать их применять? Для того ли доступны все благословения, чтобы им не пользоваться? Для того ли доступно жить на земле, как на небе, чтобы это не практиковать? То есть Бог как бы задает вопрос, зачем Бог это дал, чтобы этим не пользоваться? Зачем прятать обетование? Зачем этим не пользоваться? Знаете, для меня вот это то, что здесь говорится, это вопрос истины. Это, знаете, как сама изюминка истины. Все, что Бог дал, Он дал для того, чтобы этим пользовались, а не для того, чтобы это просто знали. Для того ли приносится слово или дано слово людям, чтобы люди подставили под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить на видном месте? Не для того ли, чтобы через это пропустить всю свою жизнь? Не для того ли, чтобы это применить в каждой сфере своей жизни? Слово, обетование. Не для того ли, чтобы слово, обетование повлияло на все сферы жизни, доколе не вскиснет все? Вы видите, сама цель обетования, чтобы вы не остались прежними, чтобы ваша жизнь не осталась прежними, чтобы все не осталось прежнее, что было раньше до этого сломлено. Это называется завет мира, завет целостности. Когда Слово Божие, входя в каждую сферу жизни, делает вас целостным. То, что было сломлено, оно восстанавливает. И вот как раз Иисус, продолжая притчу о сеятеле, Он говорит о том, что Слово Божие, которое принес Бог на землю, Он принес для того, чтобы люди перестали быть сломаны и стали целостны. А теперь смотрите, как дальше разворачиваются события. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Не сделалось явным от чего? От слова. Слово выявляет все. Слово выявляет в вашей жизни то, какая она на самом деле есть. Слово выявляет в вашей жизни, что вам нужно изменить, и слово открывает вам, что вам доступно. Три аспекта. То, что есть на самом деле, и обычно это нас не радует. То, как его надо изменить. О, ну я занят. И то, каким оно доступно вам быть. Выбирайте. Нет ничего тайного, чтобы не стало. Бог не скрывает свое царство. И Бог не скрывает, где вы находитесь. Вот как оно может быть, а вот что у вас есть. А вот что надо сделать. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Если человек применяет силу Духа Божьего через Слово, через Евангелие, через обетование, то сила Духа Божьего всегда дает о себе знать. А если брат Олег не применяет, это тоже всегда дает о себе знать. Ваша жизнь всегда есть показатель. Ваша жизнь всегда говорит. Брат Олег, а что она говорит вам? Нет, что она говорит вам? Ваша жизнь говорит вам. Брат Олег, мне она говорит, что фиг вам. Ну, в смысле этот. Я не ругался только что, я просто сказал, что есть такая национальная индейская дом, такой национальный. Ваша жизнь всегда говорит. И вы сами даете оценку. Вас устраивает такая жизнь? Ну, брат Олег, она меня не устраивает. Ну, а что вы делаете для того, чтобы ее изменить? Ну, я хожу в церковь. Я всегда сижу на одном месте. Нет, Библия вообще про другое говорила. И в Библии нигде не написано, что приходит сатана, чтобы выдернуть вас из церкви, с вашего места, на котором вы сидели. Знаете, вот я просто вам почему говорю, что у меня до сих пор как бы удивление, насколько порядок ценностей искажен настолько в умах, что вот эта притча, которая является ключами, она вот почему-то в умах верующих, она не находит свое место. По причине того, что они заняты чем-то другим. Здесь открывается царство. Марка, 4 глава, она открывает царство. И сатана приходит не для того, чтобы выдернуть вас из церкви. Сидите в ней хоть до захода солнца. Но если вы там сидите, а в вашей жизни нет плодов, то это показатель. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И если вас устраивает сидеть там бесплодными, безрезультативными, это ваш выбор. Я сейчас не говорю, что церковь плохая. Я говорю, что вы не будьте безразличными к тому, что происходит в вашей жизни. Дело в том, что в любой церкви, даже самой смешной церкви, можно быть плодовитым. Потому что не церковь делает вас плодовитыми, а Слово Божье. Вы можете ходить в церкви, которая вообще, она даже Библию никогда не открывает. Я знаю людей, которые ходят в церковь. Я слово «церковь» я использую по благодати просто. Но человек там применяет Слово Божие. Братья, что он там делает? Но Бог сказал, пока мы с ним там находиться. Хотя он уже не хочет там находиться. Но он этих людей им рассказывает о любви Божией. Потому что они постоянно ему рассказывают о судном дне, а он им о любви Божией. О любви Божией, а они ему о судном дне. И он там пока находится. Но он там применяет обетование, и обетование работает в его жизни. Потому Слово Божие не ограничено церковью, или местом, или зданием. Не ограничено. Слово Божие будет работать для каждого, кто примет его в свой дух. Другое дело, есть моменты, пять инструментов, которые направлены на то, чтобы. А это уже может происходить через людей, которые в помещении. Мы об этом тоже с вами говорили. Поэтому в целом будьте внимательны, чем наполняется ваша жизнь, насколько прогресса в вашей жизни есть. И я всегда говорю вам и буду говорить, поработайте над тем, обратите внимание, как вы работаете со Словом Божьим, с обетованием, насколько вы делаете это целенаправленно, насколько ваша молитвенная жизнь качественная, когда вы знаете, на чем вы молитесь, на каком обетовании стоите, как вы его благодарите, как вы движетесь, где вы находитесь, что Дух Божий говорит вам делать следующим шагом. Если у вас ничего такого нет, то как вы можете отслеживать? Я прихожу, когда я в сад прихожу, я посадил сад, я прихожу в сад, я смотрю, ага, вот это дерево надо там подвязать, вот это все, вот это плоды, вот это дерево, а вот это дерево вообще не живое, засохло. То есть в целом все говорит всегда о состоянии, в каком оно находится. Вы сами можете дать оценку своему состоянию. Ага, брат Олег, вы дайте лучше оценку. Вы сами должны дать оценку. Оценку давайте исходя из притчи. Вот поработайте над этим. Возьмите притчи, притчу, вот именно притчу о сеятеле. Возьмите свою жизнь и посмотрите, кого в ней больше. Чего в ней больше, чего в ней меньше, чего в ней нет и чего надо внести. Поработайте, это очень хорошо. Нет ничего тайного, притча еще на этом не закончилась, сейчас самый момент подходит. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. И смотрите дальше, что говорит Иисус, будьте внимательны. И сказал им в свете всего вышесказанного. Замечайте, будьте внимательны. К чему? К тому, что слышите. Притча о слове. Будьте внимательны. И какой мере меряете слово в себя, обетование или другое какое-то слово, такое и отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. А теперь слушайте внимательно, потому что дальше идет выход из этого. Выход в целом как объяснение. Ибо кто имеет, кто использует, кто применяет обетование, кто имеет, кто использует, кто применяет обетования, тому дано будет. Что? Урожай. Урожай слова. Слово Божие производит породу своему. Кто применяет слово, кто хранит слово, тот получит урожай слова. А кто не имеет, кто не применяет, кто не использует обетование Божье в своей жизни, у того отнимется и то, что имеет. А что он имеет? Завет. Только пользы от него никакого. Отнимается. В целом, вы видите, что притча сеятеля раскрыла, как и что действуется в Царстве Божьем. По каким причинам нет результата? Если у человека нет плодов слова, это лишь говорит о том, что он не работает с ним достаточно внимательно. Помогите, конечно, в таком случае надо помочь человеку просто научиться им пользоваться. Но Слово Божие живое и действенное. И оно живое и действенное не потому, что мы особенные, а потому что Бог дал нам такое Слово, живое и действенное. А нам нужно научиться с ним работать. Заметьте, если вы посадили семечку, и вы наблюдаете, всходит она, не всходит, прошла неделя, она не всходит. Вы ее откапываете, смотрите, земля сухая, что же я прозевал? То есть вы работаете со семенем. Так работайте с Божьими обетованиями в своем духе. Во время молитвы слушайте, что происходит с Божьим Словом в вашем духе. Слушайте, что Дух говорит вам делать дальше после того, как вы посеяли семя. Не будьте безразличны к тем процессам, которые происходят в вашем духе. Кто имеет, тому дано будет. Тому дано будет. Хорошо. И я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна 12 глава, с 37 по 41 стих в завершение. «Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка. Господи, кто поверит слышанному или сказанному нами? Кому открылась сила Господня?» Кому открылась, как действует сила Божья? Посредством Слова. «Потому не могли они веровать, что, как сказал еще Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменело сердце их, да не видят глазами, не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали, но ради фарисеев не исповедовались, чтобы не быть отлученными от синагог, ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию». То есть в целом Бог действует через свое слово. И кто научится работать со Словом Божьим, с обетованиями, тот и станет плодовитым и будет иметь плод Слова Божьего в своей жизни. Я хочу, чтобы вы поняли вот эту простую истину, что вся центральная истина в Церкви Божьей, я имею в виду в Божьей Церкви, это Его Слово, на котором пребывает Дух Божий. Дух Господень на мне. И на сем камне я создам Церковь мою, на помазанном Слове Божьем. Слово Божие во плоти. В целом это все одно и то же. И если вы научитесь, а вам надо научиться пользоваться записанным Словом Божьим, то вы будете плодовитым, причем целенаправленно. Целенаправленно. Поработайте с притчей сеятель. Проведите в ней время. Пропустите через нее себя. Посмотрите на свою жизнь и дайте оценку своей жизни. Где вы находитесь? И если вы выявите какие-то инструменты сатаны, покайтесь, разрушите и начинайте работать со Словом. Посейте Слово, следите за тем, чтобы оно было всегда полито благодарением, следите за тем, чтобы сатана не похитил Слово, не допускайте пять инструментов, искушения соблазны, атаки эти не исключены, поэтому храните себя. Давайте поблагодарим Иисуса, и на следующей встрече мы уже перейдем к доброй почве. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то учение, которое Ты дал нам через Господа Иисуса. Благодарны Тебе за то, что Ты открыл духовный мир, открыл, как и что делаешь Ты, чтобы каждый из нас мог иметь урожай с Твоего Слова. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот урок. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными гражданами в Твоем Царстве. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас лично для себя. Мы благословлены сегодняшним уроком. И мы просим Тебя, Иисус, дай направление мыслям и словам и дальше в этой притче, чтобы каждый присутствующий мог извлечь для себя откровение, увидеть себя в этой притче во имя Иисуса. Господь, я благословляю их. Да увидят они себя через эту притчу. Да увидят они все в своей жизни в свете этой притчи во имя Иисуса. И да наведут порядок во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное учение. И мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь, имел с избытком, был в благословении для многих народов и исполнил свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. И прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса, И говорим, стократный урожай, поднимайся и наполняй руки каждого сеющего семя во имя Иисуса. А тебя там мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Да, наполняются житницы, да, наполняются кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты открываешь наши глаза видеть и уши слышать, как и что делаешь ты для того, чтобы мы были плодовитыми в твоем царстве. Мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь.